Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях к этому часу. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского газа на Украину и в Молдавию. В германском городке Бад-Рейхенхаль продолжается спасательная операция на месте катастрофы в здании крытого катка. В Дагестане идет операция против группы боевиков. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». «Газпром» прекратил поставки газа из-за несогласия Киева с новой ценой – $230 за 1000 кубометров. Более подробно о газовом конфликте в программе «Время свободы». Переориентирование Польши в вопросе закупок газа станет, по словам главы правительства Казимежа Марцинкевича, одним из важнейших приоритетов в работе его кабинета. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Казимеж Марцинкевич заявил, что несмотря на высокую стоимость осуществления диверсификации поставок газа в Польшу, потери, которые страна может понести в результате игр монополистов с газом, это была цитата, будут еще выше. По словам польского премьера, начало сотрудничества с Норвегией, а правительство уже возобновила прерванные 4 года назад переговоры о поставках газа из этой страны, не только не ухудшит отношения между Польшей и Россией, а наоборот, послужит их оздоровлению. Казимежа Марцинкевича поддержала также оппозиция. Что касается вопросов энергетической безопасности, мы полностью поддерживаем правительство. Наши позиции совпадают, заявила одна из лидеров парламентской оппозиции Анна Гранкевич-Вальц. Между тем, собравшийся накануне Совет национальной безопасности Польши рекомендовал президенту и правительству ускорить работы по увеличению добычи собственного газа. Примерно треть всего газа, потребляемого в Польше, добывается в самой стране, а остальное практически на 100% это газ из России. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На юге Германии, в курортном городке Бад-Рейхенхаль, при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены, говорит глава пожарного департамента.
Мы, спасатели, работаем в крайне тяжелых условиях. Мы очень надеемся на помощь служебно-розыскных собак. Вполне вероятно, еще можно найти уцелевших под завалами. Мы будем искать всех до последнего человека.
Говорил руководитель пожарного департамента. В момент обвала в здании предположительно находились до 50 человек. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 70-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших за последние 30 лет снегопадов. Возбуждено уголовное дело. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур проводят спецоперацию по ликвидации группы боевиков. Подробности у Тимура Салимова.
Группа боевиков численностью до 8 человек была обнаружена в горах недалеко от поселка Шамиль-Кала в ходе проведения плановых профилактических мероприятий. Район был оцеплен силами МВД Дагестана, 136-й бригады Министерства обороны и 102-й бригады внутренних войск. Маджахеды попытались прорваться сквозь кольцо, когда по склону горы, на которой была замечена группа, был нанесен ракетный удар из боевых вертолетов. Разведывательные группы спецназа МВД Дагестана при поддержке подразделений Министерства обороны и внутренних войск приступили к прочесыванию местности. Предполагается, что боевики попытаются разбиться на мелкие группы и просочиться сквозь оцепление. Пути их возможного отхода обстреливаются из минометов. По данным министра внутренних дел Дагестана Адильгири Магомед Тагирова, маджахедами командует Омар Шейхулаев, один из подвижников Расула Макашерипова, лидера подпольной антиправительственной группировки «Шариат», убитого в Махачкале в июне прошлого года. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мухаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии. Представитель МИД Ирана Хамид Реза Асифи сообщил о позиции Тегерана по российскому предложению обогащать уран для иранской ядерной программы в России. «Если нам предлагают обогащать уран только на территории России, то мы уже заявили, это неприемлемо. Но если это предложение рассматривается как дополнительный или параллельный план действий, это другой вопрос, который требует обсуждения». сказал представитель иранского МИД. Иракские власти заявляют, что в городе Байджи на севере страны в результате американского авиаудара погибли мирные жители. Число жертв, по разным данным, от 5 до 14 человек. Инцидент произошел в понедельник вечером. Американское командование сообщило, что удар был нанесен по зданию, в котором скрылись 3 человека, незадолго до этого заложившие бомбу на обочине дороги. Губернатор провинции Салах-ад-Дин заявил, что будет добиваться официального расследования случившегося. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Связи с ними нет, говорит губернатор штата.
Семьи шахтеров ловят каждое слово о ситуации под землей, считают каждую минуту. Минута кажется им часом, час — сутками. Они молятся и черпают силу друг от друга. Мы все сплотились сейчас в одну семью, единую общину.
Это был губернатор штата Западная Виргиния. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахтном стволе. В Израиле Беньямин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Ожидается, что отставку подадут 4 члена правительства, включая министра иностранных дел Сильвана Шалома. По словам Нетаньяху, Ликуд должен в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на конец марта, указать стране новый путь развития. Нетаньяху неоднократно выступал с резкой критикой премьер-министра Ариэля Шарона за уход Израиля из сектора Газа. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского газа на Украину и в Молдавию. В германском городе Бад-Рейхенхаль продолжается спасательная операция на месте катастрофы в здании крытого катка.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Еще один день российско-украинской газовой войны. Трагедия на южно-немецком курорте. Винное путешествие на юг Испании. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, исторический календарь и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной газовой теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, безусловно, последних дней. «Газпром», российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» намерены сегодня провести, точнее, возобновить переговоры. Делегация Украины вылетела в Москву, как сообщил представитель «Газпрома». Стороны пока не могут договориться о цене, по которой Украина будет покупать газ в России с 2006 года. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
По данным «Газпрома», в период с 1 по 2 января Украина несанкционированно отобрала 104,8 миллиона кубометров российского экспортного газа, а со 2 по 3 января 118,7 миллиона кубометров газа, говорит официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Украина продолжает воровать газ. Данные, которые у нас были приведены вчера, они были оперативные, предварительные. Баланс, который был закрыт по итогам первых суток, немного уточнил цифру, немного. Точная цифра 104 миллиона 800 тысяч кубометров газа. Украдено с 10 часов утра 1 января по 10 часов 2 января. За следующие сутки со 2 по 3 украдено 118,7 миллионов кубометров газа. «Газпром» компенсирует европейским потребителям объемы газа, которые несанкционированно отбирает Украина. Однако бесконечно продолжаться это не может, и заплатить за это Украине, тем не менее, придется рано или поздно. Работы по восстановлению подачи газа для европейских потребителей практически завершены, и «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями в части поставок газа. Еще раз подтверждая свою репутацию как безупречного и надежного поставщика газа, в то время как Украина свои обязательства по транзиту, как перед Россией, так и международные обязательства, не выполняет.
говорил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. А о последних заявлениях украинских официальных лиц рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
До урегулирования конфликта украинские власти предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. Официальный Киев заявляет, что готов последовательно доказывать обоснованность и объективность своей позиции с привлечением международных экспертов. Выступая в эфире 5-го телеканала, первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко обвинил Москву в экономическом давлении на Украину.
Субъекты, господарюючи, навіть такі монополії, якою є «Газпром»,
субъекты хозяйственной деятельности, даже такие монополисты, как «Газпром», должны следовать существующим цивилизованным правилам. Они сформулированы в Хартии обязательств и прав государств Организации Объединенных Наций. Согласно 6-му пункту Хартии, государства обязаны развивать свои торгово-экономические отношения на основе стабильных и справедливых цен. Другое заявление Бутейко уже стало причиной дипломатического скандала. Он назвал Россию империей, которую в будущем ожидает распад. Москва расценила эти высказывания как нелепое и неприемлемое для дипломата столь высокого ранга. В связи с прекращением поставок российского газа на Украине создан оперативный штаб. Его возглавил премьер-министр Юрий Ехануров. Промышленные предприятия уже перешли на режим максимальной экономии топлива. Коммунальным службам и населению практически в прежних объемах поставляется газ, добываемый на Украине. Во вторник в компании «Нафтогаз Украины» в очередной раз отвергли обвинения Москвы в воровстве российского газа. Как заявляют в Киеве, после того, как «Газпром» увеличил поставки транзитного газа на 95 миллионов кубометров в сутки, в полном объеме восстановлена подача голубого топлива европейским потребителям. Президент Ющенко в телефонном разговоре со своим польским коллегой Качинским отметил, что Украина обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Европу, мобилизуя при этом собственные резервы. С 1 января Украина не получает от России не только плату за транзит, но и необходимый для транспортировки российского топлива технологический газ.
Рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В основе российско-украинского газового скандала лежат экономические соображения Москвы. Так считает главный редактор российской газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
До тех пор, пока третья независимая сторона не признает, что это воровство, у меня нет оснований становиться на ту или иную сторону. Политика здесь послужила только поводом, а причина, в общем-то, это чисто экономические соображения. Поскольку надо полагать, что Кремль решил все-таки сделать крен в сторону защиты экономических интересов, учитывая, что Украина так и не состоялась в качестве нашего, подобно Белоруссии, потенциального партнера политического. Я полагаю, что здесь чисто экономические соображения.
Моисей Гельман не исключает, что сегодняшний газовый скандал между Москвой и Киевом может способствовать европейской энергетической интеграции.
Мне представляется, что этот скандал завершится только после вмешательства в него Евросоюза. Поскольку Украина, как известно, стремится к вступлению в НАТО и в Евросоюз. Это с одной стороны, а с другой стороны Евросоюз вмешается, поскольку страны Евросоюза весьма заинтересованы в надежном газоснабжении. А привлечение просто третьей стороны, как сейчас намеревается сделать «Газпром», для оценки того, сколько газа передано на Украину и сколько ушло с нее, проблема не снимет. Очевидно, Евросоюз должен будет предложить что-то не только Украине, но и нам тоже. Я полагаю, что речь должна идти об инвестициях в обновление газотранспортной системы, об инвестициях в разработку новых месторождений газа, новых технологиях. Этот скандал может стать началом консолидации, интеграции ресурсов и интересов всех стран, которые являются объективно неформальными субъектами газотранспортной системы евразийской. Они вынуждены договориться, иначе газ не будет передаваться, они не будут получать газ. Договариваться, кстати, можно будет на основе создания евразийской энергогазовой системы. Транснациональная компания, поскольку сама инфраструктура уже существует, это газотранспортная система, и источники газа, они являются неформально общими. Хотя, естественно, принадлежат разным странам. Но пользуются ими все субъекты. Одни для передачи, другие для того, чтобы получать этот газ. Для надежного газоснабжения необходимо консолидировать их ресурсы. Дело в том, что через некоторое время возникнет проблема транспортировки газа, связанная со старением газотранспортной системы. Причем эта проблема общая и для России, и для Украины, и для Белоруссии. И уже сегодня на отдельных участках российской газотранспортной системы «Газпром» вынужден снизить давление газа из-за прохудившихся труб.
О необходимости создания евразийской транснациональной газовой компании говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль при обвале крыши катка погибли, по последним данным, по меньшей мере 15 человек, свыше 30 ранены. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур ведут операцию против группы боевиков, блокированной в горах. В Веденском районе Чечни во вторник в бою с группой маджахедов ранены трое российских военных. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Ну и, конечно, главная новость этого часа. В Москве должны сегодня возобновиться переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». Подробнее о ходе и перспективах урегулирования российско-украинского газового конфликта в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, сегодня в 20:00. По московскому времени. Не пропустите. А мы в рамках программы продолжаем газовую тему в рамках программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, который сегодня читал европейские газеты как раз на предмет того, как описывают в них газовый конфликт. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Британская Financial Times, которая выносит обширный материал о газовых проблемах на первую полосу, пишет: «Хотя у Москвы есть законные основания быть недовольной конфликтом с Киевом, ее действия безответственны. Москва имеет полное право прекращать льготные сделки, по которым бывшие советские республики покупают газ. Учитывая высокие мировые цены на энергоносители, повышение цены оправдано с коммерческой точки зрения. Однако мотивы Кремля в основном политические. Путин мстит Украине за триумф Виктора Ющенко. Россия также озлоблена потерей престижа, раздражена стремлением Киева вступить в Европейский Союз и НАТО и опасается прецедента, созданного успешным демократическим переворотом. Белоруссия платит $50 и вообще избежала какого бы то ни было повышения цен в знак политической благосклонности России к диктатору Александру Лукашенко. Для Украины Россия добивается повышения с $50 до $230, то есть самой низкой экспортной цены до самой высокой. Подобное выделение одного клиента не имеет никакого отношения к коммерческой логике. Но если Москва надеется вынудить Киев повиноваться, ее может ждать разочарование. Скоро состоятся решающие парламентские выборы, и этот конфликт, вероятно, пойдет на пользу сторонникам Виктора Ющенко и почти наверняка навредит ориентированным на Россию партиям. Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, должен еще раз обдумать свои решения работать в «Газпроме». Он не должен одалживать свое имя столь вопиющему инструменту российской политической власти, полагает Financial Times. Повышение цен на газ для Украины не вызывает никаких возражений, как и то, что Россия в конфликте с соседним государством защищает свои интересы, продолжает тему Berliner Zeitung. Однако поведение, заключающееся в угрозах и давлении, не позволяет надеяться на то, что политическое руководство России будет в дальнейшем опираться на такие средства, как дипломатия и готовность к компромиссу. Надежды на Россию после распада Советского Союза оказались напрасными. В потенциально богатой стране большая часть населения населения вне Москвы все еще живет в бедности. Обещанием остались и демократия в России, модернизация страны, ее промышленность, ее политических институтов. С приходом к власти президента Владимира Путина пришел конец. В будущем «Большая восьмерка» превратится в «Большую семерку» плюс «Газпром», иронизирует «Берлинер Цайтунг». «Газпром» — это любимый концерн Владимира Путина, рассказывает австрийская «Дипресса». Он регулярно приглашает к себе главу концерна Алексея Миллера, который посвящает президента в секреты газовых дел, так что тот уже считается знатоком отрасли. Не в последнюю очередь поэтому возникло предположение, что в 2008 году, по окончании президентского срока, Путин может возглавить концерн. Даже сейчас он стоит у газового вентиля и тем самым делает политику. Его цель — наказать строптивых соседей или крепче привязать их к Москве. «Газпром» является движущей силой не только во внешней политике. Внутри страны концерн, который владеет не только месторождениями природного газа и газотранспортной сетью, но и собственной авиакомпанией, банком и крупнейшей российской медиакомпанией «Газпром-Медиа», также обладает фантастическими возможностями. «Газпром» решает, кого допустить к газопроводу, «Газпром» решает, кто в России имеет право добывать газ, а у кого надо отобрать лицензию, а также кому делать телевидение. Последний оппозиционный телеканал НТВ в 2001 году испытал на себе мощь «Газпрома». В одну секунду он оказался в руках концерна, фактически превратившись тем самым в государственный канал. С тех пор все российские телеканалы вещают на волне Кремля. Газовики также финансируют предвыборную кампанию государства. Чистая прибыль «Газпрома» в 2004 году составила почти 6 миллиардов евро, так что концерн располагает достаточными средствами для решения задач государственного масштаба. Миноритарные акционеры часто задаются вопросом, куда уходят миллиарды долларов, но ответа на него никто так и не получил, заключает австрийская «Дипресса».
Спасибо, Дмитрий. С основными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит трагическая тема. Продолжаются спасательные работы в южногерманском курортном городке Бада-Рейхенхаль, где на местном катке вчера рухнула крыша. С подробностями репортаж Юрия Векслера.
Место трагедии посетил сегодня премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, пообещавший всестороннюю и быструю помощь пострадавшим и семьям погибших. Зафиксированное на данный момент число погибших – 11 человек, 9 из них идентифицированы. За исключением одной женщины, все погибшие – дети и подростки. Пропавшими без вести официально, согласно заявлениям, считаются еще 4 человека. Но вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, спустя 20 часов после трагедии чрезвычайно мала, вследствие того, что погребенные тела находились все это время как бы в морозильной камере на льду при минусовой температуре. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. Среди них и спасенная вчера поздно вечером 6-летняя девочка. 18 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Спасатели по-прежнему работают с риском для жизни. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило назначенную на 15:30 тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса в 16 часов убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: «Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши. Сестра одного из членов правительства города и сама член правительства сказала вчера в интервью о том, что ее брат после обследования крыши получил сообщение о том, что здание может обрушиться. Сам, якобы получивший сообщение, опроверг позднее заявление своей сестры. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока официально не против правительства города, как владельца дворца спорта, а с формулировкой «против неизвестных» с обвинением по статье «убийство по халатности». Юрий Векстер для Радио Свобода, Германия.
И как только что стало известно, спасательные работы в Бад-Рейхенхалле приостановлены, так как возникла явная опасность обрушения всего здания. Мы продолжаем следить за ситуацией в этом южно-немецком курортном городке. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге, как и во всем мире, подводят итоги прошедшего года. Мэрия Екатеринбурга обнародовала свои итоги 2005-го. Власти гордятся приростом населения, аквапарком, международным терминалом аэропорта, ростом уровня жизни горожан, но при этом отмечают, что жители тратят больше, чем зарабатывают. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Еще в разгар лета 2005 года екатеринбуржцев стали приучать к мысли, что в новогоднюю ночь любители бурного прощания со старым годом получат экзотическую альтернативу ликованию в ледовом городке. В конце декабря 2005 года должны были открыться для посетителей и другие горки в новом аквапарке Лимпопо. Однако аттракционы из теплой и замороженной воды оба были под вопросом до последнего момента. Ледовый городок начинали строить практически при полном отсутствии снега и холода, но к концу строительства в природе воцарился традиционный для декабрьского Среднего Урала порядок вещей. А вот Лимпопо в назначенное время был в состоянии принять только приемную комиссию в деловых костюмах. Открытие аквапарка для раздетой публики состоится через месяц. О том, что сбылась его мечта, пока может заявить лишь мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Вообще, тему аквапарка 4 с небольшим года назад я начинал, когда слово «аквапарк» в городе Екатеринбурге никто еще не выговаривал. И когда первое задание я давал нашим проектировщикам «спроектируйте аквапарк», они не знали, что это такое. Они никогда этого не видели. Я специально ездил в Германию и в Голландию, смотрел организацию аквапарка, что мы можем сделать. Потому что для города, которым 7 месяцев зима, я считал это чрезвычайно важным и приятным делом.
На одной ступени с аквапарком в итоге 2005 года оказался международный терминал аэропорта Кольцово. Город Екатеринбург, который, как многие российские города, любит называть себя третьей столицей, теперь объективно стал не пятым, а четвертым в стране по населению.
То есть мы обогнали по населению, по крайней мере, по тем данным, которые... У нас есть город Нижний Новгород. И сейчас Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск только по численности населения больше, чем город Екатеринбург.
Итак, население Екатеринбурга сейчас примерно 1 миллион 336 500 человек. Самый острый квартирный вопрос. Каждый год строят на 20% жилья больше, чем в предыдущем, а спрос по-прежнему многократно превышает предложение. Это потому, что статистика учитывает вводимое жилье по квадратным метрам. На самом же деле квартир строят столько же, просто они стали больше по площади. А цена одного квадратного метра не ниже 25 тысяч рублей в самом дальнем районе города. Средний екатеринбуржец сегодня получает 10,5 тысяч рублей в месяц и при этом очень любит ходить в магазины. По данным, которые привел мэр Чернецкий, оборот розничной торговли в прошлом году более 150 миллиардов рублей, на треть больше, чем в 2004-м.
Вообще, я вам скажу, в городе жить интересно. Вот кто сегодня, особенно для тех, кто помоложе, сегодня практически все в городе есть для того, чтобы жить полноценно и учиться хорошо, и работать нормально, и зарплату нормальную получать. Понимаете, вот я не стал на эту тему говорить, но есть некие очень симптоматичные диспропорции, предположим, которые наводят, вообще говоря, на мысли. Если сравнить суммарный фонд зарплаты, который в городе выплачивает, и объем розничного товарооборота, который, так у нас оказывается, что мы тратим в 2,5 раза больше, чем зарабатываем. Вот такой парадокс. Понимаете, это ведь не случайно. Это не просто так ошибка статистики, это, в общем-то, те тенденции, которые сегодня в государстве существуют.
И власти города, и его жители обнаруживают единодушие в подходах к формированию своих бюджетов. Администрация Екатеринбурга сверстала бюджет на 2006 год с дефицитом 8%. Одни депутаты Гордумы заявили, что это плутовство, а другие ответили, ну и что? Мол, зачем всем знать, откуда у города возьмутся деньги, если понадобятся? По официальным данным, каждый десятый екатеринбуржец в 2005 году имел доходы ниже прожиточного минимума. Сколько таких людей реально, сказать не может никто. Скорее всего, меньше, полагают в городской администрации. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И напомню, что помимо важных и даже трагических известий и новостей в последнее время, конечно же, есть одна очень важная и исключительно радостная тема. Это тема, естественно, праздников, как прошедших, так и еще грядущих. Вопрос о том, как встретить праздник и что подать на праздничный стол, волнует очень многих. Впереди еще Рождество и Старый Новый год, который отмечают в России. Ученые, историки, этнографы и даже археологи не остались в стороне от этой важной проблемы. Праздничное застолье является предметом серьезных научных исследований. О кулинарных традициях наших предков и о том, как лучше всего с точки зрения науки организовать праздничное застолье, сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша новая историческая рубрика «Новости науки» и уже заслуженная традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», также некоторые другие материалы. Ну, а сейчас пришло время и для сводки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня должны возобновиться переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. Из-под завалов извлечены тела 11 погибших, в том числе 6 детей. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Десятки получили ранения и травмы. В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур ведут операцию против группы боевиков, блокированной в горах. В Веденском районе Чечни во вторник в бою с группой маджахедов ранены 3 российских военных. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Натали Сарот – французская писательница русского происхождения. Среди наиболее известных книг ее прозы – «Портрет незнакомца». Вы их слышите? «Ты не любишь себя». Советский читатель был хорошо знаком с ее романом «Золотые плоды», предисловие которому написал Владимир Лакшин. Писательница долго не давала интервью по-русски. 3 января 1969 года она сделала исключение для парижского корреспондента «Радио Свободы» Бориса Литвинова.
Госпожа Сарот, вы главным образом известны как представитель так называемого «нового романа». Как бы вы охарактеризовали это течение?
Это течение происходит от, по-моему, совершенно по прямой линии, от того, что было сделано большими, совершенно, по-моему, в литературном смысле революционными писателями, как Джойс, как Пруст и Кафка. Когда я еще была молода, я совершенно ясно чувствовала, что нельзя продолжать писать, как писали раньше, до этих писателей. все, что описывает новый роман, это всегда описано как-то без всякого суждения, собственно, как Флобер думал, что надо писать. Это так и больше ничего. Тут нет никогда ни морального, ни эстетического суждения, какого бы это ни было. Но всегда показывает то, что видит кто-то, то, что кто-то чувствует.
Наталья Сарот отвечает на вопросы Бориса Литвинова.
Я, значит, тогда написала некоторые короткие такие, как поэмы в прозе, где я старалась показать некоторые душевные движения, которые сами по себе существовали вне действующих лиц. Действующие лица были только как какая-то подпорва, едва видимая. Для молодежи, для некоторой из нашей молодежи, этот новый роман уже как совершенно естественно, и как это должно быть, кажется уже чем-то устарелым, которое надо уже изменить. Они пишут иначе. Они стараются идти в сторону еще большей абстрактности. Они занимаются исключительно языком. Для них уже совершенно невозможно представление о действующих лицах. У них в их романах действующее лицо, как некоторые из них говорят, это их слог.
Радио «Свобода», Наталья Сарот, из интервью 3 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Орбитальная рентгеновская обсерватория Чандра провела необычные наблюдения. Ученые направили рентгеновский телескоп на Землю, точнее, на ее полярные районы, где происходят полярные сияния. В течение 4 месяцев было проведено 10 сеансов наблюдений, каждый длительностью 20 минут. При этом телескоп сохранял постоянное направление в пространстве, а Земля поворачивалась под ним. В результате обсерватории удалось зарегистрировать над Землей протяженные дуги, испускающие рентгеновское излучение. С Земли это излучение наблюдать невозможно, поскольку атмосфера непрозрачна в рентгеновском диапазоне. Специалисты из частного исследовательского института YSL, созданного при Университете Висконсин-Мэдисон, сообщили, что им удалось вырастить 2 новые линии стволовых клеток человека без использования в культуре элементов животного происхождения. Использование животных субстратов для выращивания стволовых клеток человека ранее часто приводило к загрязнению культур и препятствовало их использованию в медицине. В Соединенных Штатах уже утрачено большинство линий стволовых клеток человека, которые были получены до введения ограничений на работы в этой области. С позапрошлого года исследования с новыми линиями стволовых клеток человека не могут получать государственное финансирование в Соединенных Штатах. Именно поэтому нынешняя работа выполняется в частной исследовательской организации. Американские морские биологи из Национального управления по океанам и атмосфере разместили вблизи побережья Аляски массив гидрофонов для наблюдения за поведением китов в океане. Смысл звуков, издаваемых китами, остается на сегодня загадкой. Однако их легко выделять из любых других шумов моря, и они позволяют различать китов по видам. Установленные гидрофоны оснащены жесткими дисками для записи звуков. По разности времени прихода сигналов на разные гидрофоны можно детально проследить за миграцией стай китов и даже за отдельными особями. В американском журнале медицинской генетики опубликовано исследование о жизни карликов в Древнем Египте. Самые первые биологические свидетельства существования карликов относятся к додинастическому периоду, около 4500 лет до нашей эры. Обнаруженные в Египте изображения карликов свидетельствуют о том, что они были полноценными членами общества, а их физические отклонения не рассматривались как нечто ненормальное. Скелет карлика найден даже при одном из роскошных царских захоронений. Это говорит о том, что его носитель занимал при жизни высокое положение в обществе.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная, театральная тема. В Московском театре «Ленком» премьера. Спектакль называется «Затмение». Он поставлен по знаменитому, в том числе и экранизации, роману американского писателя Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Идти на этот спектакль было страшно. Слишком велик был риск разочарования. Потому что те люди, которые не только читали роман Кена Кизи, но еще и видели фильм Милоша Формана с Джеком Николсоном в главной роли, забыть его, конечно, уже не смогут. И я спрашиваю кинорежиссера Сергея Соловьева, насколько с его точки зрения оправдана попытка театральными средствами прочитать роман Кена Кизи, уже однажды воплощенный гениальным Милошем Форманом.
Никаких запретов ни для чего не существует. Существует одна единственная проблема. Проблема конгениальности на самом деле. А это проблема подсознания, проблема чувств. И вопрос только тот, что в свое время это делали величайшие персонажи столетия. Форман и Николсон – это величайшие биологические персонажи столетия. Изумительный артист Саша Абдулов. Сашина сила в том, что он с ними, со своими персонажами поступает как животное. Он их потрясающе ощущает, потрясающе чувствует. Хорошо ли играет Саша здесь? Замечательно.
Александр Морфов, очень известный болгарский режиссер, давно и очень успешно работающий в России, лауреат премии «Золотая маска», автор многих спектаклей московских и петербургских театров и главный приглашенный режиссер театра имени Комиссаржевской, не стал выдумывать никаких новых концепций. Дело, конечно, в актерах, потому что столько, сколько существует замечательных на белом свете артистов, столько раз вы будете смотреть новую версию одного и того же классического уже произведения. Александру Морфову удалось главное. Все актеры, начиная от исполнителя главной роли Александра Абдулова до самых что ни на есть эпизодических ролей, работают в полную силу. Когда жители Советского Союза смотрели фильм Милоша Формана во времена подпольного видео, то этот фильм казался чрезвычайно современным. И что самое удивительное, оказалось, что он современен теперь ничуть не меньше. Как вы помните, главная сестра психиатрической лечебницы считает, что режим в этом заведении демократический, и все вопросы в нем решаются общим голосованием. И теперь, вновь встретившись со смешным и трагическим одновременно текстом, понимаешь, что, по сути дела, ничего не изменилось. То, что называется демократией, таковой не является. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим культурную тему, переместимся из театра в кинотеатр, из России в Америку. На киноэкраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен». Об этой картине наш нью-йоркский автор Александр Генис.
Уже довольно давно этот самый влиятельный режиссер Голливуда делит свое творчество на две неравные части. Одни картины он снимает для кассы, другие для души и совести. Я не всегда могу отличить одни от других. Скажем, рассчитанная на массового зрителя сказка «Искусственный интеллект» показалась мне глубокой философской лентой. Обычно, однако, как в случае списка Шиндлера, это всем ясно. «Мюнхен» — бесспорно картина, задуманная с тем же нравственным накалом. Сегодня мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским обсудим новый фильм Спилберга. Прошу вас, Андрей.
Да, Саша. Новый фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» — фильм действительно большой. И не только по времени, он идет 164 минуты, но и по замыслу. История гибели 11 израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году была столь же заметной вехой в войне с терроризмом, или, вернее, в войне террористов с нашим миром, как и трагедия 11 сентября. Я ни в коей мере не сравниваю масштаб двух терактов – 11 человек и 3 тысячи. Я сравниваю значимость отпечатков в коллективном бессознательном, которым является живое телевизионное вещание. Оба события – трагедия в Нью-Йорке и трагедия в Мюнхене – транслировали вживую на весь мир, содрогнувшийся в ужасе. Фильм начинается с того, что после событий 1972 года, после событий в Мюнхене, в Израиле принимается решение на уровне правительства, на уровне Голды Мейер, что убивать евреев и оставаться безнаказанными нельзя. Появляется человек, главный герой, его играет австралийский актер Эрик Бана, который очень похож на еврея. Героя зовут Авнер, и он назначен лидером сверхсекретной, сверхподпольной миссии уничтожения. С ним в группе работают еще 4 человека. Они должны найти и уничтожить всех людей, которые были виновны в гибели израильских спортсменов в Мюнхене в 1972 году. Первая половина картины развивается совершенно замечательно, поскольку мы имеем дело с классическим триллером. Есть герои, есть миссия, есть цель, есть опасность, есть бомбы, есть все элементы того, что заставляет нас смотреть на экран внимательно.
И тут-то, по-моему, и разворачивается талант Спилберга к деталям. Мне показалось самое интересное в картине то, как раскручивается тема террора как личного преступления. Дело в том, что пока террористы не видны, пока они в масках, это безликое зло. Как землетрясение, как ураган, как, в конце концов, атака пулемета. Но когда мы начинаем вглядываться в эти жертвы, все становится сложнее. И характерно, что весь фильм разворачивается в Западной Европе. Как будто бы цивилизация наша, европейская, западная цивилизация, сталкивается с фанатической террористической организацией. Но на самом деле враги израильских командос, они тоже часть этой культуры. И первая жертва в фильме Спилберга – это человек, который перевел на итальянский язык сказки «Тысяча и одной ночи». Он тоже из людей, которых мы можем понять. С ним тоже возможен диалог. Тем не менее, этого диалога нет. В этом, собственно говоря, я вижу нравственный накал фильма «Поиски диалога».
Подробнее о новом фильме Стивена Спилберга «Мюнхен» в очередном выпуске американского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Александр Геннис. Кроме этой темы в программе книга Тони Джатта, которая называется «Европа после войны», «Стрелковые клубы Нью-Йорка», «Литературный дарвинизм. Новое течение в литературной критике» и, наконец, «Столетие Даниила Хармса в Нью-Йорке», как отмечали. «Американский час» «Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 9 вечера, повтор в 2 часа дня, завтра время московское. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. Из-под завалов извлечены тела 11 погибших, и полиция считает, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Эти и другие новости в подробном изложении через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
В конце декабря 2005 года председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. 23 декабря президент Владимир Путин подписал указ о либерализации рынка акций «Газпрома», а также изменения в закон о газоснабжении. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35 до 50% плюс одна акция. Российские власти рассчитывают, что отмена ограничений привлечет капитал газового концерна новых собственников, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Сейчас структура акционерного капитала «Газпрома» в общих чертах выглядит следующим образом. 50% акций плюс одна акция находится в собственности государства. Еще порядка 10% до сих пор остаются в собственности дочерних структур «Газпрома». Остальные бумаги фактически можно причислить к свободным акциям. Большая часть из них принадлежит принадлежит институциональным инвесторам, то есть они не находятся на рынке. Причем 10% это АДРы, которые могут покупать иностранцы.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй и третьей ступени инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства еще 7-8 ступеней. Прогноз рейтингов России остается стабильным. В конце октября кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй ступени инвестиционного уровня повысило также международное рейтинговое агентство Moody's. Однако, по мнению руководителя московского представительства агентства Standard & Poor's Алексея Новикова, кредитные рейтинги не отражают общее состояние экономики страны, которой они присвоены.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются. И в этом есть своего рода риски.
Центральный банк России объявил о снижении с 26 декабря ставки рефинансирования с 13 до 12% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется в налогообложении или для расчета пени и других штрафных санкций. В перспективе, по словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, будут скорректированы и другие ориентиры стоимости денег.
Мы в дальнейшем намерены продолжать политику на снижение ставки рефинансирования в зависимости от результативности мер по контролю инфляции. И я думаю, что мы в сравнительно близкое время будем рассматривать более комплексный вопрос, который связан не только со ставкой рефинансирования как таковой, но и со ставками по депозитным аукционам, со ставками по ломбардным кредитам, по всему спектру наших взаимоотношений с коммерческими банками, которые определяют цену денег на рынке.
С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон, отменяющий налог на наследство. Кроме того, имущество, передаваемое в порядке дарения, недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, будут облагаться только подоходным налогом по ставке 13%. От его уплаты при совершении сделок между собой освобождаются близкие родственники – супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры. В конкурсе на получение кредита Всемирного банка на реформирование жилищно-коммунального хозяйства смогут участвовать около 40 российских регионов, прогнозирует представитель Министерства регионального развития Леонид Чернышов. Кредит Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов будет предоставлен России тремя частями – 50 миллионов в 2006 году, 100 миллионов в 2007, еще 50 миллионов долларов в 2008. Методика отбора регионов для участия в этом проекте уже разработана, и сейчас ее анализируют специалисты Всемирного банка. По словам Леонида Чернышова, количество регионов, которые в итоге получат кредиты на реформирование своих коммунальных систем, не будет большим.
Речь идет о том, чтобы за средства Всемирного банка выбрать пилотные регионы в России, которые добились наибольших результатов в реформировании вот этого сектора экономики. В этой связи я хотел бы отметить, что основные вообще моменты, связанные с реформой, они касаются институциональных преобразований. И будут отобраны порядка 10-12 субъектов федерации, которые смогут участвовать в этом. Какие основные моменты, которые будут учитываться при отборе городов? Первое. Отработанные механизмы тарифного регулирования по всем коммунальным услугам.
В 2005 году природные и техногенные бедствия унесли во всем мире 112 тысяч человеческих жизней, более 90% из которых в странах Азии. Общий ущерб превысил 225 миллиардов долларов, из них 135 миллиардов из-за урагана Катрина в Мексиканском заливе. Такие данные обнародовала швейцарская Swiss Re, вторая в мире компания перестрахования. Выплаты по страховкам после этих бедствий составили примерно 80 миллиардов долларов, что, по мнению Swiss Re, делает 2005 год самым дорогим в истории страхования. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной предпраздничный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Сегодняшняя тема имеет прямое отношение к праздникам и к тем, которые прошли, и к тем, которые еще будут. Речь пойдет о вине. Испания – один из крупнейших производителей вина в мире. Хорошо известны ее сухие вина, производимые на севере страны – Риоха и Рибера дель Дуэра. Однако не менее известны и вины, изготовляемые на юге Испании, в Андалузии – это Херес и Малага. Винное путешествие нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого.
Когда на холмах Андалузии люди стали впервые возделывать виноград и производить вино, точно никто не знает. На этот счет существуют лишь гипотезы. Рикардо Перальта – автор книги о винах юга Испании.
Андалусия – это регион Испании, где традиция винокурения
Андалузия – это самый древний винодельческий регион Испании. Вино изготовляли еще жители Тартеса, легендарного города, исчезнувшего 2500 лет назад, а также финикийцы. Об этом свидетельствуют многочисленные амфоры с остатками вина, которые удалось обнаружить. Так что виноделие в Андалузии насчитывает тысячи лет. Правда, ныне знаменитые андалузские вина несколько моложе. Так сладкое вино Малагу начали производить лишь в 16 столетии. Делают ее из подсушенного на солнце винограда. В дальнейшем часть сусла сбраживается, а часть уваривается, получая характерный пригорелый вкус, а затем добавляется в вино. Крепость Малаги до 23 градусов. Сорта различаются по винограду, из которого это вино производится. Рикардо Перальта. Я полагаю, что лучший из этих вин – это малажский мускат, производимый из винограда Москатель. Это, пожалуй, лучшее сладкое вино Испании. Что касается Хереса, то он тоже производится из подсушенного винограда. Но его особенность в том, что это вино настаивается в бочках под плесенью, а затем проходит процесс смешения более выдержанных вин с молодыми. Херес всегда считался идеальным аперитивом, пробуждающим аппетит. Однако у испанцев существует иное мнение.
Se ha demostrado, porque lo han hecho...
Знатоками уже доказано, что разные сорта хереса можно употреблять в течение всей еды. Начать нужно с сухих крепких сортов «фино» или «мансанилья». Это традиционные аперитивы. Они подаются охлажденными, и под них хорошо идет иберийский хамон, вяленая ветчина, или креветки. За обедом можно употреблять сорта «олоросо» или «амонтильядо», содержащие небольшой процент сахара. Ну а завершить трапезу можно сладкой разновидностью хереса «Педро Хименес». На юге Испании, в так называемом «золотом треугольнике» между городами Херес де ла Фронтера, Пуэрто де Санта-Мария и Сан-Лукар, производятся также бренди. Этот напиток выпускается примерно с начала 19 столетия. Исходным продуктом служит виноградный спирт двойной перегонки. Самые низкосортные бренди «Солера» выдерживаются в дубовых бочках 6 месяцев. Бренди получше «Солера Резерва» не менее года. Ну а дорогие сорта «Солера Гран Резерва» от 3 до 15 лет. В отличие от «Малаги» и «Хереса», бренди не испанское изобретение. Рикардо Перальта. Бренди – это изобретение англичан. До сих пор многие заводы по изготовлению этого продукта на юге Испании принадлежат выходцам из Великобритании и носят английские названия, произносимые на испанский манер. Именно англичане привезли сюда свою технологию и культуру употребления этого напитка. В мире широко известен, к примеру, такой производитель бренди, как Педро Домек. Его наиболее популярные бренди – Фундадор, Карлос III и Карлос I. Известные бренди Соберано выпускает завод Гонсалес Биас. Но самые знаменитые бренди с юга Испании производятся семейным кланом Осборнов. Это бренди Ветерано, Торо, «Конде де Осборне», «Магну», «103» и так далее. И дело даже не в их качестве. Просто эти бренди получили в свое время самую широкую рекламу. На их этикетке красуется торговый знак дома Осборнов – «Черный бык». Огромных металлических быков эта фирма установила еще в 60-е годы вдоль основных магистралей страны. С тех пор они стали символом не только бренди, но и самой Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Винное путешествие Виктора Черецкого на юг Испании завершило очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В нем мы продолжим говорить о продолжающейся российско-украинской газовой войне, о ходе действий, о заявлениях сторон и о перспективах урегулирования этого конфликта. Также мы подведем итоги 2005 года в русском интернете и поговорим о том, как развивается в Белоруссии президентская кампания. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».